Говорит Радио Свобода. Тюремная голодовка Надежды Толоконниковой. Мордовская зона мало изменилась с советских времен.
Толоконникова молодец. Действительно, нечеловеческие условия, которые не изменились, а может быть даже и стали хуже.
Кампания за освобождение активистов Greenpeace, арестованных за проведение акции против добычи нефти в Арктике.
Власть расставила ловушки в себе. Как они хотят 10 лет присудить гражданам 18 стран мира за то, что они пытались защитить природу? Власть находится, мягко говоря, она же сейчас не в лучшей ситуации.
Реальна ли амнистия обвиняемых по болотному делу после указаний Владимира Путина?
Несправедливый процесс, надо как-то прекращать. Амнистия, она как раз нужна обеим сторонам конфликта. Амнистия – это такой определенный шаг к какому-то взрослению общества, взрослению власти.
Рассказ об этих и других важных и знаковых событиях 39-й недели 2013 года в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый, постоянный автор, ведущий программы «Итоги недели. Радио Свобода» Дмитрий Волчек в отпуске. Так что сегодня я знакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. Участница группы «Пусть орают» Надежда Толоконникова продолжает бессрочную голодовку в знак протеста против рабских условий жизни и нарушений прав заключенных на производстве в колонии номер 14 в Мордовии. Это цитата. Толоконникова обратилась в Следственный комитет России, заявив, что руководство исправительного учреждения угрожает ей убийством. Представители Федеральной службы исполнения наказаний утверждают, что Толоконникова и ее адвокаты попытались шантажировать сотрудников мордовской колонии. Сейчас Толоконникова находится в санитарной части исправительной колонии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Я объявляю голодовку. Это крайний метод, но я абсолютно уверена в том, что это единственно возможный выход для меня из сложившейся ситуации. Вся моя бригада в швейном цехе работает по 16-17 часов в день. Сон в лучшем случае 4 часа в день. Выходной случается раз в полтора месяца. Для поддержания дисциплины и послушания широко используется система неформальных наказаний. Закрыть гигиену, запрет подмыться, исходить в туалет и так далее. Год назад до моего приезда до смерти забили цыганку в третьем отряде. Третий отряд – это пресс-отряд. Туда помещают тех, кого нужно подвергать ежедневным избиениям. Она умерла в санчасти ИК-14. Под смерть от избиений администрации удалось скрыть. В другом отряде неуспевающих новеньких швей раздевали и голыми заставляли шить. Все эти факты, изложенные в письме Толоконниковой, в колонии ИК-14 поселка Порца Мордовии отправилась проверять комиссия президентского совета по правам человека. Все факты из письма подтвердились, говорит член СПЧ Илья Шабалинский.
У меня было где-то 8 интервью. Из этих 8 человек 4 женщины в разной форме сообщили, что они работают по 13-14-16 часов. Одна из них показала, что говорить не может, но стала писать на листе бумаги. Я ее спрашивал, вот то, что Толоконникова пишет о том, что работает более 8 часов, правда? Она писала, да. А правда ли, что в колонии в конце прошлого года погибла женщина, была забита насмерть? Она пишет, да. И тут же дописывает фразу о том, в каком отряде, при каких обстоятельствах была убита эта Елена. Я потом спрашивал начальника колонии, который за стенкой уже сидел, потом он вышел. Погибла женщина в вашей колонии вот в конце декабря прошлого года? Не погибла, а умерла. Я вам факта избиения не подтверждаю. Две женщины из 8 согласились, ну, помимо Толоконникова, согласились отвечать под видеокамеру. Они и так находились в суровых условиях содержания. Это такой режим, суровые условия содержания. Это были самые отчаянные женщины. Сейчас, наверное, не буду их фамилии называть. Они рассказали о том, как обращаются с молодыми швеями. У Толоконникова об этом есть. Только они говорили о худших вещах. Потом я должен был проверить еще конкретный факт. У Толоконниковой там есть информация о том, что одну женщину, пожилую, в наказание не пускали в здание отряда, держали на локальном участке, примыкающем к зданию. Было холодно, а у этой женщины облитерирующий эндометриит. После этих морозов болезнь быстро стала прогрессировать. Она, к тому же, отморозила несколько пальцев на руке. Короче, в течение нескольких дней ей пришлось ампутировать ногу, самые пальцы отмороженные. И я не нашел во втором отряде. Она несчастная женщина, там сидит на костылях. Я спросил, какая причина, что у вас вот так с ногой, закупорка сосудов, а с пальцами? Пальцев рук это вообще болезнь не касается, молчит. Я говорю, ну, вы мне не сможете вот сейчас сказать об этом откровенно? Она мне еле слышно отвечает, когда выйду.
Президентский совет лишь в конце октября, начале ноября сможет предоставить свой доклад президенту Владимиру Путину. Других рычагов воздействия на ситуацию нет, уточнил Илья Шабалинский. Связи с голодающей Надеждой Толоконниковой нет в течение почти 2 суток. Вот что говорит адвокат Надежды Ирина Хрунова.
Конечно, да, возможно, что на 5-й день голодовки ее состояние такое, что надо госпитализировать, но у этой госпитализации может быть обратная сторона медали. Это означает, что теперь у администрации учреждения есть все основания, чтобы говорить. Она не может встречаться с адвокатом по медицинским показаниям, она не может позвонить по телефону адвокату по медицинским показаниям, потому что она лежит, например, да, ей нельзя вставать. Я не верю, что говорят в колонии, я не верю, что говорят другие люди, пока я не услышу ее саму. Я сама очень сильно переживаю. Но сейчас мы попытаемся все-таки каким-то образом прояснить ее судьбу.
Муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов не теряет надежды попасть к заключенной жене или хотя бы позвонить ей.
Утром выехали в сторону лагеря, и при подъезде к лагерю нас встретил полковник Кулагин и подполковник Куприянов, который при нашей попытке учить Наде официальные документы о том, что мы считаем, что, возможно, к Наде сейчас совершаются какие-то насильственные действия, физическое воздействие и вещи, ставящие под угрозу ее жизнь. В начале этого разговора начальник лагеря скрылся в штабе, и только после наших звонков глав СИН России он действительно вышел и побеседовал. В течение часа он уверял, что Таня Толоконникова и такое, что он не может позволить для нее телефонные переговоры или тем более свидания с адвокатами. По причине, что ей настолько плохо, что он считает, что телефонные разговоры ей не полагаются в таком состоянии.
Выходные пресс-служба ГУ в СИН по Мордовии не работает. Оперативные дежурные предоставить информацию отказываются. В социальных сетях объявлена мобилизация в защиту Надежды Толоконниковой, призывы звонить в колонию и выезжать на место. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Мордовские зоны, в одной из которых отбывает наказание Надежда Толоконникова, известна недоброй славой еще с советских времен. В этих колониях содержались политические заключенные Татьяна Великанова, Ирина Ратушинская, Татьяна Осипова. Член московской хельсинской группы, участница самиздата, правозащитница Татьяна Осипова, рассказала Радио Свобода о своем лагерном опыте пребывания в Мордовии. Беседу ведет корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Это была зона для политических?
Наша малая зона, да, для политических. У нас-то не было уголовниц. Замечательно, что в отличие от сталинских лагерей уголовников и политических в наше время уже вместе не смешивали. Через дорогу от нас была мужская политическая зона, более изолированная, чем мы, и более многочисленная, конечно. Женщин было очень мало, максимум было 11 человек, а иногда даже и меньше, когда кто-то выходил на свободу. В малой зоне мы шили рукавицы. Такие брезентовые большие рабочие рукавицы. Норма была не маленькая, но, в общем-то, вполне выполнимая, особенно для тех, кто были помоложе. У нас работа была бригадная, поэтому тех, кто не мог шить, мы освобождали от шитья. Кроме того, у нас в зоне не присутствовали дежурнячки, начальники отрядов и прочее. Они приходили время от времени.
У вас не было вот этих, которые там стучали или выполняли какие-то заказы руководства зоны?
Ну, как не было тех, кто стучали? Обязательно кто-то должен. Начальство без этого обойтись не может. Хотя у нас была подслушка проведена таким совершенно очевидным образом. Провод шел через крышу, и видно было, как он в столовой выходил. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, кого, почему мы считали, что человек стучит.
А как вела себя по отношению к женщинам-заключенным руководство зоны? За что вас наказать могли?
Если вы читали книгу Иры Ратушинской «Серый цвет надежды», то вы, может быть, помните, она описывает эпизод, который потом вошел у нас просто в поговорку. И у Иры должно было состояться свидание вскоре, на нее написали рапорт, что она не надела косынку. Вообще, мы в зоне косынки не носили. Но как раз в этот день Ире накрутили волосы на бегути, там причесали, и чтобы ветер ее не растрепал, именно в этот единственный день она была в косынке. Так на нее написали рапорт, что она была без косынки. Вот, пожалуйста, вам повод.
Вам приходилось попадать в штрафной изолятор?
Ну, безусловно. И в Ишимбае, и в Мордовии я изолятор штрафной посещала неоднократно. Ну, прежде всего, когда к нам пришла начальница ПОДУС, она решила поставить зону на колени и потребовала, чтобы мы все пришили нагрудный знак. Мы все точно так же дружно отказали. После этого, естественно, последовала серия наказаний, и в конце концов нас отправили в ШИЗО. 14-й лагерь, где дружно не любили, считали, что там самые тяжелые условия. Поэтому, когда я узнала, что Толоконникова туда повезли, я вспомнила, что этот лагерь еще много-много лет назад имел плохую славу. Говорили, что там администрация особенно придирается, особенно жестокие наказания, особенно тяжелая работа. Толоконникова туда отправили не случайно.
Вы несколько раз объявляли голодовку, насколько я знаю. Что служило причиной объявления голодовки?
Часто это были несправедливые наказания кого-то из заключенных. Иногда мы объявляли голодовку на какой-то срок. Часто это были голодовки просто однодневные, по правозащитным поводам, как День политзаключенного, День защиты прав человека. За это нас тоже часто отправляли в ШИЗО. Одна из голодовок у меня была за то, что не отправляли мои письма. Длинная очень голодовка была у меня за свидание с мужем.
Как вы оцениваете поступок Толоконниковой, объявившей голодовку, по поводу отношения к заключенным ВК-14?
Ну, Толоконникова молодец, очень хорошо сделала. Я думаю, что на самом деле, ну, может быть, я не совсем просто в курсе всех ее поступков лагерных, но сначала, несомненно, надо писать заявление в прокуратуру, делать как можно более широко известными эти нарушения. Ну, прокуратура, главное управление лагерей, той же самой администрации. Возможно, она все это делала. Это действительно нечеловеческие условия, которые не изменились, а может быть даже и стали хуже по сравнению с тем, что было в лагерях. Может быть, то, что голодовка Толоконникова привлекла такое внимание к этому лагерю, и то, что туда приехали с проверкой и нашлись заключенные, которые не побоялись подтвердить информацию, которую она в своем письме изложила. Может быть, это действительно поможет что-то изменить.
Насколько известно, некоторые заключенные согласились общаться с правозащитниками и рассказывать им что-то, подтверждать или опровергать изложенные в письме Толоконниковой факты, а некоторые все-таки побоялись.
Несомненно, люди, у которых ничего нет, они гораздо более уязвимы, чем те, у кого что-то есть. Речь ведь идет для них не о том, что они не смогут на курорт поехать или купить себе шубку очередную. Речь идет о том, что у них отнимут и то немногое, что у них есть, а может просто и забьют до смерти. Так нельзя их винить за то, что они боятся. Да, это жалко, это горестно, что они, будучи в таких ужасных условиях, тем не менее, боятся за себя же заступиться. Но это вполне понятно, это очевидно. И тем более молодцы и Толоконниковы, и другие девушки, которые смогли что-то сказать.
Можно ли назвать Надежду Толоконникову политзаключенной современной?
Ну, я думаю, что да. Хотя мне как бы то, за что посадили ее подруг, представляется глупостью самых поступок. Но у них были политические мотивы, и то, какой срок им дали, и то, какой шквал в стране поднялся. Это, безусловно, все придает делу политическую окраску.
С правозащитницей и политзаключенной 80-х годов Татьяной Осиповой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». 29 сентября суд в Мурманске вернется к рассмотрению вопроса о мере пресечения для активистов экологической организации «Гринпис». Всего на задержанном 19 сентября судне «Гринпис Арктик Санрайз» находились 30 активистов из 19 стран. Судно было захвачено российскими пограничниками на юго-востоке Баренцева моря после попытки экологов провести мирную акцию на нефтяной платформе «Газпрома» в знак протеста против разработки нефтяных месторождений в Арктике. Всех экологов обвинили в пиратстве. Общественные организации из многих стран мира призывают к немедленному освобождению активистов «Гринпис». Конфликт вокруг освоения энергетических запасов Арктики вызван непродуманной государственной политикой, ошибками властей и нежеланием нефти и газодобывающих корпораций проводить транспарентную политику, считает исполнительный директор экологической организации «Беллона Петербург» Николай Рыбаков.
Вообще, надо сказать, что я, безусловно, понимаю активистов «Гринпис», которые видят, что, с одной стороны, нет процесса обсуждения с властью принятия решений по Арктике. Нет этой широкой дискуссии. Власть сама собой обсуждает эти проблемы. А с другой стороны, надо признать, что нет большого запроса от общества на обсуждение таких опасностей для Арктики. И, безусловно, один из результатов, безусловно, привлечение внимания к этой проблеме.
Но, понимаете, получается, что власть расставила ловушку, в которую как раз вот и попадаются экологические активисты. С одной стороны, формально, по крайней мере, попытка взобраться на нефтедобывающую платформу – это нарушение закона. С другой стороны, поскольку нет той общественной дискуссии, о которой вы говорите, власть живет сама по себе, общество – эта проблема, широкие слои не слишком интересуют. Получается, режим такой безнаказанности, и в этой обстановке экологи вынуждены делать то, что они делают. Есть какой-то выход?
Вы знаете, прежде всего, хотел бы сказать, что власть расставила ловушки в том числе и себе, потому что теперь хотелось бы понять, а как они собираются из этой ловушки выбираться? Как они хотят теперь, что 10 лет присудить гражданам 18 стран мира за то, что они пытались защитить природу? Но это как будет выглядеть наша страна? Они реально вот это хотят сделать? Я не хочу там предугадывать за власть, но, на мой взгляд, было бы намного разумнее, в тот момент, когда эти активисты туда приплыли и повесились на этой платформе, поднять их туда, посадить, сказать, хотите смотреть, смотрите. И везде трубить о том, что вот у нас Greenpeace смотрит за тем, как мы экологично ведем тут весь процесс, и у них нет никаких претензий. Вот это был бы тонкий ход со стороны власти, они бы этим обыграли Greenpeace. А теперь действительно все попали в ловушку, и власть находится, мягко говоря, наша сейчас не в лучшей ситуации.
А у вас есть какое-то объяснение? Ясно, что власть натыкается, напарывается буквально на возможность очередного международного конфликта. Почему они так себя ведут?
Просто от того, что не очень хорошо подумали, я бы сказал, те, кто принимал решение по данному вопросу.
Я знаю, что есть у вас своя арктическая программа. Беллона занимается вопросами экологии в арктической зоне. Близки вам тревоги активистов Greenpeace?
Безусловно, конечно. То есть, естественно, все экологические организации это очень этим обеспокоены и говорят об опасностях, которые дают себе это желание добывать в Арктике. Поэтому это, безусловно, очень большая опасность. И вот один из моментов, что если у «Газпрома» нет никаких экологических нарушений, и они готовы показывать, что все действительно чисто, так вы допустите экологов, так вы им покажите, в чем проблема-то, если вам нечего там скрывать. Что вы там такого скрываете?
Там вообще ничего не надо добывать, на ваш взгляд? Или там нарушаются нормы, какие-то экологические требования при попытке разработки месторождений?
Нет, про нарушения в данный момент сказать сложно, но потенциальная угроза невероятна. И мы не можем даже себе представить, какой ущерб может быть нанесен в случае какой-то техногенной аварии. Она, естественно, может быть в процессе. И мы все видели, что происходило, допустим, в том же Мексиканском заливе. Сказать, что наши рабочие и наши технологии более современные, чем те, которые используются в других странах, в Европе, в Соединенных Штатах, ну, знаете, несколько наивно. И что мы с большей ответственностью относимся к технологии работы. Ну, я бы не взял на себя такую ответственность. Поэтому, безусловно, вопрос именно в том, какой риск существует в случае какой-то аварии.
О деле активистов Greenpeace я беседовал с петербургским экологом Николаем Рыбаковым.
Кому и зачем нужен рейтинг школ? Как доказать, что ты лучший? Чем измерить достижения школьника? Критерии оценки и последствия мониторинга обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 29 сентября в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Продолжим обзор важных российских событий. На этой неделе московские суды продолжали рассматривать так называемое «болотное дело» о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, которые следствие считает массовыми беспорядками. В Московском городском суде, где рассматривается дело в отношении 12 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках, продолжили допрашивать свидетелей обвинений и потерпевших из числа сотрудников ОМОНа. В Замоскворецком суде, где отдельно слушается дело Михаила Косенко, закончилась стадия судебного следствия. При этом активно обсуждается тема возможной амнистии для обвиняемых по этому делу. Президент России Владимир Путин не исключил такую возможность и поручил Совету по правам человека подготовить варианты амнистии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
24 и 25 сентября в Мосгорсуде продолжился допрос свидетелей и потерпевших. За два дня участники процесса задали вопросы четырем сотрудникам ОМОНа. Андрей Лебедев и Сергей Баценко проходят свидетелями по делу. Они рассказали суду, в частности, об эпизоде, в котором фигурирует один из подсудимых, Ярослав Белоусов. Согласно материалам дела, Белоусова обвиняют в том, что он кидал, цитата, «неустановленный предмет желтого цвета сферической формы». Свидетель Андрей Лебедев утверждает, что видел, как такой предмет попал в плечо его коллеги. Ему показалось, что это был бильярдный шар. Свидетель Сергей Баценко пояснил суду, что задержал Ярослава Белоусова за то, что тот вел себя агрессивно и не повиновался требованиям полиции. Из признанных потерпевшими на этой неделе в суде выступали Антон Деркач, который заявил, что в результате событий на Болотной площади получил сотрясение мозга и ушибы, а также Роман Ягубкин, который, как утверждает, получил в тот день несколько ударов флагштоком. При этом оба потерпевших отметили, что не узнают ни в ком из 12 подсудимых, ответственного за их травмы. На заседании 26 сентября решался вопрос о продлении домашнего ареста одному из подсудимых, Николаю Кавказскому. Суд встал на сторону прокуратуры и продлил ему меру пресечения до 2 января 2014 года. Адвокат Ярослава Белоусова Екатерина Горяйнова подчеркивает, что в последнее время исследование доказательств в суде проходит эффективно.
Быстро! Исследуем доказательства. 2 часа был рассмотрен вопрос о Кавказском. В среду у нас тоже было 2 человека прошли. Мы достаточно эффективно это все рассмотрели. При этом были заданы не только вопросы, а суд исследовал и, в частности, документы.
События развиваются на другом судебном процессе по болотному делу в отношении Михаила Косенко, инвалида 2-й группы по психиатрическому заболеванию. Ему также предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Следователи просят отправить Косенко на принудительное лечение. 27 сентября в деле, которое Замоскворецкий суд рассматривает с осени прошлого года, завершилась стадия судебного следствия. Участники процесса допросили свидетелей защиты, среди которых был один из организаторов прошлогодней акции 6 мая Сергей Давидис. Как ожидается, на следующем заседании 30 сентября состоятся прения сторон. Один из адвокатов Михаила Косенко, Дмитрий Айвазян, рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, почему, с его точки зрения, дело стало развиваться так стремительно.
Практически вопросы не снимаются, защита, что положительно само по себе. Свидетели отвечают именно так, именно в той форме, в которой задают вопросы стороны защиты. Никакого давления на свидетелей я не вижу со стороны суда. На вопросы отвечают развернуто в том контексте, в котором задаем эти вопросы. Видимо, какое-то административное решение принято, чтобы эти процессы шли параллельно и быстро, как по общему болотному делу по 12, так и по Косенко.
Это может быть связано с разговорами о возможной амнистии?
За нами пойдет третий, основное, да, материнское дело. Вот так называемый якобы администратор. В любом случае, не скоро закончится. Поэтому ни о какой амнистии не будет идти речь, пока все это дело не завершится.
Тема возможной амнистии фигурантам болотного дела стала обсуждаться после того, как Владимир Путин, выступая 19 сентября на дискуссионном клубе «Валдай», заявил, что не исключает такой возможности. 24 сентября глава Комитета Госдумы по законодательству, депутат от «Единой России» Павел Крашенинников, заявил, что поддерживает идею амнистии фигурантам этого дела. 26 сентября Владимир Путин поручил Совету по правам человека к середине октября подготовить проекты амнистии в связи с 20-летием Конституции. Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы подсудимой Марии Бароновой, приветствует идею амнистии и полагает, что она может стать своего рода диалогом между властью и обществом.
Несправедливый процесс надо как-то прекращать. Прежде всего, конечно же, нужно выпускать людей на свободу. Пустословные обвинения, которые им по факту предъявлено, да, ничем не обоснованные, они более чем оправдали схождение в неволю. Чем дольше люди находятся в условиях изоляции, в условиях следственных изоляторов, тем хуже. Это сказывается на состояние здоровья, сказывается, видите, на состояние здоровья близких. Пошли уже одна за другой смерть близких людей. К сожалению, вся пенсионная система, она строится не на исправление. Амнистия, она как раз нужна не только нашим подзащитным, она нужна обеим сторонам конфликта. Вы видели, сколько было применено насилия, необоснованного, жестокого, преступного насилия в отношении мирных граждан. Амнистия – это такой определенный шаг в сторону диалога, какого-то взросления общества, взросления власти.
С 1 октября заседания по болотному делу в отношении 12 человек будут проходить в помещении Никулинского районного суда Москвы. Представители Мосгорсуда заявили, что перенос связан с необходимостью освободить зал под другое уголовное дело. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Итоги недели «Радио Свобода». Вот главная тема второй половины этого часа. В чем важность принятой Советом Безопасности ООН резолюции о химическом разоружении Сирии? Почему новая программная статья Дмитрия Медведева называется «Время простых решений прошло»? По каким причинам в Москве негде стало играть в футбол? Программу продолжим после объявлений.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шарый. Программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина. По моим наблюдениям зрителя, хватало Путина на телеэкранах, а к концу недели потянулся и Дмитрий Медведев. Чем это вызвано?
По-моему, наблюдается дефицит Путина. Ну, Медведев в связи с инвестиционным форумом, который сейчас идет в прямом эфире, особенно возбудил наш политический класс, Валдайский форум, настолько возбудил, что лучшие представители этого класса фактически породили новый очень актуальный жанр на телевидении – это трактовка Путина. Этот жанр всегда присутствует, но то, в каком количестве, в качестве, в каких самых разнообразных вариантах эта трактовка доходила до зрителя, это, конечно, поражает воображение, потому что, ну, особенно я опасаюсь за господина Проханова, что неожиданно Путин заговорил просто языком и лексикой, словами самого Проханова. Вот у Соловьева трактовали, переливали из пустого в порожнее эти бесконечные ценности, Содомский Запад, который Путин не принимает и прочее, прочее. Вдруг в программе «Поединок», который был вот позавчера на канале «Россия», опять разговор про трактовки, опять разговор про ценности, опять на арене все тот же Проханов, ему противостоит Злобин, и, конечно, с огромным счетом, как обычно, побеждает Проханов. Ну, он произносит свои вот эти вот бесконечные речи о величии России, но теперь уже он понимает, что у него появился такой мощный союзник.
Расскажите мне, пожалуйста, подробнее, как нерегулярному зрителю официальных каналов российских, что такое шоу «За и против» на Первом канале?
«Против» — это такое классическое название политического или социального шоу. Но на сей раз это шоу сопровождает сериал на Первом канале «Ясмин» о судьбе трех молодых женщин русских, которые вот занесло в Турцию. Вот достаточно рядовой сериал для домохозяек, хотя сценарий писала Анна Козлова. Это довольно интересный автор, сценаристка знаменитого сериала «Школа Гай Германики». Ему теперь раз в неделю, ну, иногда раз в две недели, придает вот это вот шоу «За и против», которое ведет, внимание, Гордон. Бога ему дана Екатерина Стриженова. И вот я поняла, что теперь Гордон абсолютно счастлив, потому что вот эти бесконечные перипетии отношения мужчин, женщин, кто от кого уходит, кто кого любит, вот теперь выяснилось, что это невероятно греет его душу.
Почему вдруг он появился в такой роли?
Я это связываю с очень грустным, на мой взгляд, процессом. Я бы его назвала так. Это процесс маргинализации таких больших федеральных монстров. Потому что вот эти вот бесконечные выяснения отношений, эта таблоидная статика, это все-таки была прерогатива маленьких каналов. Ну, еще и плюс НТВ. Теперь в новом сезоне один из лучших, а может быть лучший наш канал, Первый, он взял на вооружение эту эстетику. Еще там появился целый ограниченный контингент и неограниченный каких-то экстрасенсов, каких-то всяких чудес. Вот, например, последнее, вот то, что сейчас все обсуждают, сериал «Вангелия», посвященный болгарской прорицательнице Ванге. Это ведь тоже любимый персонаж канала НТВ. Там эту Вангу оптом и в розницу ей торговали, бесконечно подключали хоть Чумака, хоть Каспировского. Теперь это героиня Первого канала, и Первый канал очень любит раскручивать все свои акции, и поэтому теперь эта Ванга, она просто из каждого, можно сказать, микрофона. Вот сегодня вечером, в субботний вечер с Малаховым, и опять будет Ванга. Нашли какую-то племянницу какого-то троюродного брата, и особенно, вот мне показалось это выразительно, на фоне вот раздачи Эмми буквально на днях. Что такое американский сериал? Он перешел уже совершенно в другое качество. абсолютно в другое качество. Если там, допустим, 10 лет назад или 15 лет назад это была сплошная Санта-Барбара, которая от нас никак не уйдет, то теперь это интересные, серьезные сериалы, в которых снимается даже Мэрил Стрип. И не считая для себя это зазорным, потому что это уже совсем другое качество и материала, его отображения. И те же биографические сериалы делаются совершенно по-другому. А «Вангелия» — это когда биографическая линия вот, известной этой прорицательницы прибавляет еще массу сопутствующих сюжетов — любовь, смерть, кровь, морковь и прочее-прочее.
Рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Продолжается довольно живая общественная дискуссия о строительстве в Воронежской области предприятия по переработке медно-никелевых руд, чем планирует заняться компания УГМК «Холдинг». Строительство комбината намечено в бассейне реки Хопер в 15 километрах от Новохоперского заповедника. Против предприятия выступает движение «В защиту Хопра», объединившее самых разных людей, от экологов и гражданских активистов до крестьян и казаков. Митинги против добычи никеля на Хопре собирают по нескольку тысяч человек. У этих акций есть и противники. Они обвиняют активистов в самопиаре и незнании предмета. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Компания УГМК «Холдинг» выиграла конкурс на право разработки медно-никелевых месторождений в Воронежской области в мае 2012 года. Если в результате геологоразведки запасы меди и никеля подтвердятся, то там будет построен горно-обогатительный комбинат. На нем будут получать никелевый и медный концентрат и вывозить для переработки на Урал. У экологических активистов несколько аргументов против этого проекта. Они считают, что разработки никеля шахтным способом приведут к катастрофическому понижению уровня грунтовых вод, так называемой депрессионной воронки, которая уничтожит сельское хозяйство. Люди опасаются, что подземные воды, которые сейчас на глубине в виде рассолов, могут в результате буровых работ прорваться на поверхность, что приведет к засолению чернозема. Но и кроме того, они не верят, что предприятие подарит региону новые рабочие места и дополнительные средства в бюджет. В Воронеж В Воронежской области поднялась волна против строительства комбината в 15 километрах от Новохоперского заповедника. В июле этого года на митинг в защиту Хопра вышли 3000 человек. Экологи организовывают протестные лагеря. Им активно помогают местные казаки. Акции разгоняются полицией и сотрудниками ЧОПа, которые охраняют территорию месторождений. У защитников Хопра появились противники. Один из них – бывший инженер-гидробиолог Дмитрий Винницкий.
Я являюсь дипломированным инженером-гидрогеологом, занимавшимся именно этой проблемой по прогнозу водопритоков в шахтной выработке, я вам могу привести простой пример. В Донбассе за почти 200 лет эксплуатации создано около 200 шахт, из них на настоящий момент до 50 действует. Посмотрите, куда делась депрессионная воронка. Просто люди используют термины им незнакомые в качестве пугал.
Защитники экологии Воронежской области говорят о том, что подземные воды в результате буровых работ могут прорваться на поверхность, привести к засолению чернозема.
Это все планируется ровно на территории 5 квадратных километров. Воды, которые будут откачиваться, они будут обрабатываться. Понимаете, я не представляю УГМК. Я являюсь просто энтузиастом, который решил положить конец всей этой глупой кампании.
Как вы думаете, будет какой-то экономический эффект при строительстве предприятия?
Сооружение такого уровня предприятия с железнодорожной веткой, с автодорогами, с собственной электроэнергией, оно, несомненно, привлечет массу рабочих мест, не только как горнодобывающих. Людям нужно будет где-то жить, людям нужно будет тратить деньги.
Почему так активно жители Воронежа, Воронежской области выступают против строительства этого предприятия?
Очень умело затронуты социальные проблемы, существующие в регионе. Да, это регион низкоразвитый, да, это регион дотируемый. Очень не любят защитники природы напоминать о том факте, что, например, в Финляндии урожай зерновых почти в два раза выше, чем на этих самых черноземах. Горнодобывающее предприятие, построенное по современным технологиям, не по технологиям 20-х или 30-х годов прошлого века, которое соблюдает современное российское экологическое законодательство, а оно, я вам должен сказать, одно из самых свирепых в мире, не может нанести того, даже до более того ущерба, который видится в умах экологистов. Было обществу сознательно вброшено пугало. Это пугало было специально придумано, специально навязано и специально распространено. Сам по себе процесс горной добычи нисколько не более вреден, опять же, при соблюдении всех условий, чем то же самое сельское хозяйство.
Идеолог и главный организатор движения «В защиту Хопра» – профессиональный специалист по пиар-технологиям Константин Рубахин.
То, как работы ведутся, и то, как этот
этот проект разворачивается, уже видно отношение компании и отношение власти к людям и к соблюдению закона. Уже сейчас работы ведутся на землях сельхозназначения с захватом чужих участков. Это признано и Следственным комитетом, и МВД. При этом на выступление людей обычно выпускаются какие-то релизы с искажением информации, и после этого еще компания обвиняет местных жителей там в том, что они там проплачены и так далее. Ничего ожидать хорошего мы от вот этой ситуации не можем, конечно, в дальнейшем. Если на начальном этапе такие нарушения допущены, компания пытается во многом, по нашему мнению, повторять разведку, которая 30 лет уже велась, и которая, в результате которой были приняты на запас эти месторождения. На ГКЗ в 90-м году приняла запас ирландского месторождения на баланс государства, да, а при подготовке конкурсной документации эти данные потерялись. То, что это какие-то сторонние деньги, может говорить то, что ОГМК пыталась как можно больше потратить на эту разведку. То есть Государственная комиссия по запасам отвергла их цифру в 3 миллиарда, показав, где на миллиард они просто, ну, грубо говоря, перезаложились, да, и согласовала только 2 миллиарда за эту разведку.
Что с экономическими аргументами? Новые рабочие места, приток денег в бюджет Воронежской области?
Речь идет о 3800 рабочих мест. При этом речь идет о местах специалистов горного дела, как мы понимаем. То есть местным жителям можно рассчитывать только на рабочие места типа «подай, принеси». Что касается вообще глобального этого проекта в контексте устойчивого развития, то он рассчитан на 40 лет. Социальные риски таковы, что просто перестраивается вся экономика района. Район, который традиционно занимался сельским хозяйством, и в районе, где нельзя не заниматься сельским хозяйством, как-то чернозем со временем становится все дороже и дороже. Это наиболее ценный ресурс. Он, по сути, дороже никеля, да, и может тысячелетиями потенциально кормить этот район. Он просто портится, грубо говоря, и через 40 лет становится непригоден к работе. 98% населения Новохоперского района, по расчету, проведенному Институтом социологии Российской академии наук, считают этот проект вредным. Поэтому тут, в принципе, люди все понимают и без пиара. То есть я себя связываю прежде всего в этой стране с селом Алферовка, где родился мой отец, и это место, где я провожу каждое лето уже там на протяжении всех своих там 38 лет. И я вижу, что это за земля, и вот я считаю делом своей жизни заниматься вот этой историей, не допустить там разрушения.
Эколог, член-корреспондент Российской академии наук, руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков считает, что строительство предприятия по добыче никеля в Воронежской области не принесет пользы.
Решение еще окончательно не принято. Это предварительно все идет. Конечно, это будет плохо для Воронежской области и для России, потому что мы говорим о том, что в России одна из перспектив – это развитие экологического там, или органического чистого хозяйства. Когда кончится нефть, чем будет Россия торговать? Вытащит из этого самого, из недр в течение там 10 или 15 лет разорят огромный сельскохозяйственный район. А что дальше? Ну, я смотрел все эти расчеты. Рабочие места будут не для местного населения. Местное население потеряет работу, потому что оно в основном сельскохозяйственное. Загрязнение, как ни говори, либо загрязнение, либо обезвоживание изменят сельскохозяйственный ландшафт этого района. Конечно, это будет хуже. Кому достанутся прибыли от всего этого дела? Ради прибыли небольшому числу людей будут огромные неудобства для большого числа людей и мрачные перспективы для развития региона.
Добьются ли успеха экологи и жители Воронежской области, протестующие против строительства предприятия? К ним власти прислушаются?
Власти прислушиваются, если протест будет продолжаться массовый.
Воронежские активисты собрали и передали подписи против строительства предприятия по добыче никеля Владимиру Путину. Встреча защитников ХАПРА с президентом могла бы состояться в мае, когда тот приезжал в Воронеж. Но активистов, собравшихся у здания завода «Воронеж-Синтез-Каучук», где выступал Путин, разогнала полиция. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Это программа «Итоги недели Радио Свобода». Пожалуй, главным международным событием минувших дней стало одобрение Советом Безопасности ООН вечером пятницы резолюции, в которой содержится единодушное осуждение применения химического оружия в Сирии, запрет на его использование всеми участниками сирийского конфликта и требование безотлагательно уничтожить сирийский химический арсенал. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
9 сентября из уст госсекретаря США сорвалась неожиданная фраза. Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли что-то предотвратить казавшуюся неминуемой американскую военную операцию в Сирии, Джон Керри сказал, что это может произойти, если Сирия в течение кратчайшего времени откажется от своего химического оружия. Но они этого не сделают, тут же добавил госсекретарь. К всеобщему изумлению, через несколько часов Москва объявила, что Дамаск принимает это предложение. Предположение о том, что сирийские власти, отказывавшиеся в течение десятилетий признать наличие у них химического оружия, готовы сдать свой химический арсенал международному сообществу, звучало столь абсурдно, что некоторые комментаторы объявили о том, что США оказались в ловушке России и Сирии. Аналитики обсуждали, случайно ли Керри произнес фразу, возымевшую такие последствия. Однако, всего через 18 дней Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, в которой определены условия химического разоружения Сирии. Джон Керри, разработавший принципиальные положения этого документа во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, говорил во время выступления на заседании Совета Безопасности как победитель. «Сегодня вечером, одобрив весомую, осуществимую, устанавливающую прецедент резолюцию, которая обязывает Сирию избавиться от химического оружия, Совет Безопасности ООН продемонстрировал, что дипломатическое оружие может быть мощным, что оно берет верх над оружием войны». Госсекретарь провозгласил, что посредством этой резолюции будут достигнуты большие результаты, чем те, на что рассчитывала администрация Обамы, объявляя о подготовке военной акции в Сирии. «Мирным путем, впервые с помощью этой резолюции мы уничтожаем весь химический арсенал государства, в данном случае Сирии. Инспекции объектов, где хранится оружие, начнутся к ноябрю. И согласно условиям нашей договоренности, это оружие будет изъято и уничтожено к середине будущего года». Джон Керри предупредил, что Дамаск не имеет права отказывать инспекторам ООН в их требованиях проверок каких-либо объектов или доступа к интересующим их лицам. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем небольшом выступлении сделал заметный акцент на позитивной роли, которую играет в последние недели сирийское правительство, присоединившееся к Конвенции о запрещении химического оружия и, по словам министра, уже выполняющее взятые на себя обязательства. Сергей Лавров дал понять, что Москва не намерена с легкостью сдать Дамаск, если сирийским властям будут предъявлены претензии в нарушении резолюции.
Резолюция не подпадает под главу 7 Устава ООН и не допускает какого-либо автоматизма в задействовании принудительных мер. В ней подтверждена договоренность, которая была достигнута на российско-американской встрече в Женеве, о том, что нарушение ее требований, равно как и применение химического оружия кем бы то ни было, должны становиться предметом тщательного рассмотрения в Совете Безопасности ООН, разумеется, действия соразмерные тяжести нарушений, которые должны быть 100% доказаны. Особая ответственность лежит на тех, кто поддерживает и спонсирует оппозицию. Они обязаны не допустить попадания химического оружия в руки экстремистов.
Американские аналитики соглашаются, что невероятные события, спровоцированные неосторожной фразой госсекретаря Керри, пока развиваются по наилучшему сценарию. Но уже вскоре новая резолюция подвергнется испытанию. Вот что говорит Ричард Вайтс, сотрудник Гудзоновского института. «Я допускаю, что эти договоренности могут быть осуществлены, по крайней мере, в начальной стадии. Сирия предоставила информацию о своих химических арсеналах. Она открывает свои объекты перед инспекторами ООН. Более сложным, я думаю, будет этап перевода оружия под международный контроль и его уничтожение. Оптимизм внушает то, что Россия выглядит искренне заинтересованной в осуществлении этих договоренностей. Ведь от успеха химического разоружения Сирии будет отчасти зависеть и международная репутация Владимира Путина. Но развитие событий в Сирии зависит от многих игроков, и это вызывает тревогу». В этой резолюции Совет Безопасности ООН формально поддержал идею возобновления политического процесса, который бы привел к завершению сирийского конфликта. В ней ничего не говорится о роли и судьбе Башара Асада и его окружения. Совет Безопасности лишь декларирует свою поддержку идее создания переходного правительства, которое может включать как представителей оппозиции, так и тех, кто ныне находится у власти, и призывает как можно быстрее провести международную конференцию, на которой будут обсуждены пути воплощения этой идеи.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это программа «Итоги недели Радио Свободы». Среди ярких тем в российской блогосфере последних дней обсуждение статьи премьер-министра России Дмитрия Медведева в газете «Ведомости» и дискуссия на тему о том, как живется Петербургу без слона в зоопарке. Рубрика «Сетевые разговоры» и Ольга Серебряная.
Статью Дмитрия Медведева, обнародованную в газете «Ведомости», обсуждают в сети гораздо менее активно, чем несколько лет назад его же манифест «Россия вперед». Причины этого вполне объективны и понятны. Сама же статья лишена обычно присущего Медведеву оптимизма. Название говорит само за себя. Время простых решений прошло. Статья посвящена в основном экономике и по жанру напоминает объяснительную записку перед иностранными инвесторами.
Прогнозы экономического развития достаточно пессимистичные. Темпы роста ВВП в текущем году, скорее всего, не превысит 2%. Замечу, это впервые с 2009 года ниже, чем в мировой экономике в целом.
В стагнации российской экономики по Медведеву виноват, конечно, мировой кризис. Но не только.
Пока уровень инвестиций в российской экономике невысок. И не столько из-за конкретных арифметических расчетов потенциала. Отдача от капиталовложений. У инвесторов сохраняются иррациональные страхи работы в непонятной и иногда непредсказуемой России, а также вполне объяснимое недоверие к публичным институтам, что самое печальное, в том числе и к судебной системе и к правоохранительным органам. Как писал Ф.М. Достоевский, капитал любит спокойствие внешнее и внутреннее, не то прячется. Одна из причин такого положения дел кроется в том, что многие чиновники, судьи, сотрудники полиции, хотя, конечно, далеко не все, до сих пор считают, что государственная собственность, а значит и государственная компания, обладает особыми правами на защиту.
Медведев критикует чрезмерное присутствие государства, например, в банковской сфере, и призывает всемерно развивать частную инициативу, для чего намекает на необходимость реформ рынка труда и пенсионной сферы. Основные идеи своей статьи премьер повторил и в выступлении на инвестиционном форуме в Сочи. Словом, Медведев опять, после долгого перерыва, выступил в защиту модернизации и едва ли не от лица креативного класса. Пища для размышлений конспирологов. Означает ли статья Медведева «Бунт одной из башен Кремля» тема сколь вечная, столь и неблагодарная? Комментирует Михаил Соломатин.
Отчаявшись понять смысл сообщаемой Медведевым информации, я пошел другим путем и решил подумать, зачем он ее сообщает. Понять, если не смысл премьерских слов, то хотя бы причину выступления главы правительства в прессе. Мне пришли в голову несколько версий. Первая. Медведев знает недостатки нашей экономики и хочет рассказать, как их исправить. Вторая. Медведев хочет предупредить население о том, что все плохо, а будет еще хуже. Третья. Медведев играет против Путина, сообщая, что все плохо, пока тот говорит, что все хорошо, в аккурат после триумфального Валдая. Четвертое. Медведев должен время от времени напоминать стране о своем существовании. И вдруг я понял, что мне неинтересен ответ.
Дмитрий Бутрин оценивает статью премьера как «Радости скупые телеграммы».
В общем, если кому непонятно, чем правительство занято, эта статья вполне нормальное объяснение. И вообще, на фоне всеобщего окружающего мракобесия, выглядит как попытка сигнализировать. Тут у нас не все ненормальные. Посмотрите, может, и не совсем все так плохо, как вы считаете. К сожалению, это все равно манифест не политического правительства в ситуации, когда востребовано обратное. Мы сопротивляться тому, что нам реально мешает, особо не будем. А вместо этого будем делать, что можем, возделывая свой сад. Вот завезли черенки сливы и две машины навоза. Полюбуйтесь, маловеры. Что толку его возделывать, если этот сад поутру соляной кислотой поливается исправно?
А Иван Давыдов, как обычно, зрит в корень.
«Время простых решений прошло», — заявил премьер. «Полицию теперь надо переименовать в АГДЛБР-77ДЖХУК, твердый знак. А время отменить вообще». «Время простых решений прошло», — воскликнул премьер. «Теперь мы законодательно обяжем россиян жарить яичницу в чайниках».
«Единая Россия», кажется, нашла, чем заняться на своем предстоящем съезде.
Сейчас важно обсудить предложение председателя с людьми, жителями регионов, с тем, чтобы выработать конкретные шаги по реализации предложений председателя правительства, направленных на развитие экономики в сегодняшних непростых условиях, решение социальных проблем.
При том, что пока еще партию власти в преддверии съезда активно хоронят публицисты отнюдь не либеральных взглядов. Борис Межуев.
А может быть, не ломать комедию, по-честному объявить о большом сокращении штатов, оставив качестве рудиментов было увеличие парламентскую фракцию, обеспечивающую нынешней власти большинство в Думе и пока еще бесхозное региональное отделение, а все остальное распустить за функциональной ненадобностью.
Красный путинист Денис Тукмаков и вовсе написал «Единой России» душещипательную эпитафию.
Решено окончательно выпихнуть профукавшее десятилетнее изобилие ядро на обочину политического процесса, чтобы с ней теперь ассоциировался один уже только премьер-министр, который единственный может посостязаться с ними в высокопоставленной нелепости. Да, это весьма вероятно. Но все же, если подождать минутку и прислушаться к этим замершим в отчаянии истуканам, поймаешь вдруг в сердце подобие жалости к ним, и тоску, и толику нежности. Государевы люди, по-самурайски отрешившись от чести, они безропотно сносили людскую ненависть, поношения, насмешки, лишь бы исполнить высшую волю, утвердить закон, подписать железной тысячепалой думской рукой очередную реформу, новый бюджет, свежий указ, по одной только просьбе, полунамеку, легкому кивку высочайшей головы. Когда-нибудь Единой России поставят памятник, как ставят памятники преданным собакам, дожидавшимся умершего хозяина, или безымянным жертвам какой-нибудь костоломной машины, костями своими притупившими ее лезвие, разломавшими ее механизмы. Шмат гранитной плиты, выражающий напор и безотказность.
Но не все в нашей жизни завязано на Единую Россию, премьера и президента. Петербургский историк и журналист Лев Лурия доказал, что как минимум в северной столице все крутится вокруг слонов. Лурия напоминает рассказ Куприна, в котором безнадежно больная девочка выздоравливает после того, как папа приводит к ней в комнату слона.
Дети любят слонов, но даже самый чадолюбивый петербургский отец семейства не в силах показать своему ребенку этого зверя с хоботом и крошечными умными глазами. В Петербурге есть и аэропорт, и полотна Матисса, и губернатор Полтавченко, а слона нет. Ближайшие к Петербургу слоны Карл, Финн и Дрой живут в Таллине. 1714 по 1982 год слоны в Петербурге почти всегда были. Первый был подарен Петру Великому персидским шахом в год Гангутского сражения. Слон Сюн, ветеран войны за освобождение Вьетнама от французских колонизаторов, жил в ленинградском зоопарке с 1954 по 1982 год. В дальнейшем все городские начальники обещали ликвидировать позорное отсутствие млекопитающих семейства хоботных. Клялись купить слона последние секретари обкома. Бил себя в грудь Анатолий Собчак. Владимир Яковлев думал вначале прикупить животное для существующего зоопарка, но потом решил, там тесно, надо строить новый зверинец. Но тут Владимира Анатольевича сняли с работы.
Яковлева сменила Матвиенко, Матвиенку Полтавченко, а слона все нет. И нового зоопарка тоже. Текст, конечно, про бесконечные петербургские стройки. К ним относятся не только стадион «Зенита» на Крестовском острове, но и зверинец в Юнтолово. Но в то же время как бы и о слонах, и о том, как проходит жизнь.
Рубрика Ольги Серебряной «Сетевые разговоры». На этой неделе олимпийская столица России, город Сочи, подверглась разрушительному наводнению, и в то же время проверять состояние спортивных объектов явились инспекторы Международного олимпийского комитета. Им в городе понравилось. По совпадению обстоятельств в Москве вышли из строя громадные спортивные арены. Не произойдет ли то же самое в Сочи? У микрофона спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Олимпийский Сочи вслед за Дальним Востоком накрыло наводнение. И лишь после целого дня молчания официальные российские СМИ были вынуждены сообщить об очевидном. Молчание это было прервано по очень простой причине. 24 сентября в Сочи прибыла координационная комиссия Международного олимпийского комитета. За три дня до открытия в Сочи Международного инвестиционного форума Олимпийский парк, где и планировалось проводить мероприятие, оказался в водной блокаде. Понятно, что имея в городе представителей МОК и МИФ, невозможно скрыть наводнение, заливающие КАМАЗы до уровня КУ. А то, скорее всего, российская официальная пресса могла бы промолчать, чтобы не очернять олимпийское сочинское благолепие. По красноречивому стечению обстоятельств волна непогоды и перестроек накрыла и российский футбол. В частности, в Москве. Ситуация выглядит так. Стадион Лужники закрылся на глобальную реконструкцию. Стадион Динамо в перестроечных руинах уже который год. Стадионы Спартак и ЦСКА вовсе не достроены. Стадион Локомотив остается единственной ареной, где хоть как-то можно играть. Стадионы Торпедо имени Эдуарда Стрельцова и поле в Химках, ставшие на время домашней арены сразу для нескольких московских клубов, не вынесли чрезвычайной нагрузки и были фактически уничтожены. Играть там нельзя. «Динамо» собирается проводить ближайшие домашние матчи на маленьком стадиончике «Родина», о котором в былые времена никто и слыхом не слыхивал. А у ЦСКА есть еще и международные матчи в Лиге чемпионов. И очередную игру команда намеревается проводить в Петербурге. По еще более красноречивому стечению событий, московский ледовый дворец на Ходынке «Мегаспорт» оказался в аварийном состоянии, а ведь сдал он в эксплуатацию с невероятной помпой всего лишь в 2007 году. Федерация хоккея России просила у московского чиновничества ответить, можно ли в «Мегаспорте» проводить запланированный хоккейный турнир «Кубок Первого канала». Да так ответа и не дождалась. В результате решили в авральном порядке перенести турнир. Давайте переносить уж сразу в Сочи, чтобы заодно и проверить готовность местной арены к Олимпиаде. Итак, олимпийские объекты в Сочи заливаются водой на глазах у изумленных зарубежных чиновников МОК и участников инвестиционного форума. Футбольные поля в Москве в состоянии пригодном разве что для болотного футбола. Практически новенький московский «Мегаспорт» оказывается аварийным. И хоккейным сборным Чехии, Швеции и Финляндии теперь надо менять планы и маршруты. Олимпийский и вообще спортивный пиар – дело ненадежное. Но куда же деваться, если больше пиариться не на чем? Заявить разве что летнюю Олимпиаду в Магадане или в Норильске?
О надвигающейся Олимпиаде в Сочи спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вот такими были основные события 39-й недели 2013 года по версии «Радио Свобода». Программу подготовила продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Всего доброго, спокойных выходных.